В чем запрет благословения на пустой стол? Человек должен верить, что все его падения необходимы для того, чтобы из каждого падения человек осознал потребность в помощи Творца. Потребность Хисарон — это кли. Это кли Творец может наполнить светом. Но кли не создается за один раз. А в каждом падении человек получает потребность в помощи Творца. Но надо спросить, какова мера величины кли? На это мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, что Творец знает, нас какой потребности и желания должно быть величина кли. И когда Творец видит, что кли уже способна получить свет, тогда немедленно Творец наполняет кли согласно его возможности. И пусть человек не волнуется из-за падений. Он должен сказать «спасение Творца в мгновение ока». И человек должен верить немедленно после каждого падения, что, возможно, этого ему уже достаточно для того, чтобы стать кли. И Творец немедленно наполнит его желание. Но если он видит, что еще не получил помощи Творца, он должен умножать молитву, чтобы Творец помог ему, и не впадать в отчаяние. Этот порядок называется левой линией. То есть он должен именно сейчас ощутить свою ничтожность, насколько он далек от работы на отдачу. Но нельзя в работе продлевать время левой линии. Только краткое время из того времени, когда он занимается духовной работой, он должен отдавать работе с хисароном, с недостатком. А основное время человек должен заниматься работой совершенной, называемой правой линией, когда он удовлетворяется малым, то есть сколько бы вкуса и ощущений у него не было в работе, он доволен своей долей, ощущает себя человеком совершенным и благодарит за это Творца, и ощущает себя самым счастливым в мире. Тогда у него есть возможность благословить Творца за то, что дал ему это благо, когда у него есть возможность войти и стать работником Творца, даже на самой малой ступени. Это ему не важно. Это по причине того, что он видит, насколько важен для Творца, поскольку верит, что Творец избрал его стоять пред ним и служить ему. Даже самую незначительную службу, а другим даже такого он не дал, и за это он благословляет Творца.
Написано настолько полно, что мне нечего добавить. То есть, все помехи, это не помехи, а помощь противоположности. В каждой помехе необходимо немедленно видеть призыв, что Творец таким образом приближает человека, пробуждает в нем ощущение отдаления, и тогда есть возможность над этим попытаться подняться над своим желанием, над помехой, и устремиться к отдаче, к слиянию. И после нескольких таких раз он приходит к достаточному стремлению, чтобы Творец смог наполнить его раскрытием своим светом. Это с одной стороны, а с другой, эта работа, если ты все время будешь так работать, это будет работа в левой линии, потому что ты все время работаешь над желаниями, это нехорошо. Это только если ты в это падаешь, тогда необходимо тут работать. Но сам по себе человек не должен углубляться в свои желания, искать их. Только если он падает в них. Но если не падает вынужденным образом, что так происходит с ним, как некая авария, то он работает в правой линии, то есть он все время стремится к совершенству, Совершенство – это означает, что нет у него нехватки ни в чем, и он находится в состоянии хафец хесед в каждый момент. И тогда Творец, в соответствии с этим, тогда, когда нужно, посылает ему ощущение нехватки. И так человек работает. Он всегда сам по себе идет с правой ноги, а с левой тогда, когда Творец вызывает в нем этот шаг. Пока он не приходит таким образом к полному совершенству, к совершенству кли, и когда он к нему приходит, то свет светит в этом кли. Очень хороший отрывок. Как мы видим, все статьи все больше и больше похожи на одну статью. Как вся наука Каббала и вообще вся действительность в конечном счете связывается в одну систему, с которой мы должны познакомиться, выяснить наше место в ней, желаемые действия. Вопросы? Да.
Здесь пишется, даже во время подготовки, можно дать пример, даже когда человек находится в подготовке, можно хоть что-либо понять и дает пример. Тора и заповедь, когда ты занимаешься ею, когда не занимаешься. Я не понял этого примера.
Иногда у человека есть большее пробуждение к Творцу, к действиям, к товарищам. А иногда меньше. Ему светит больше или меньше. В то время, когда светит ему, он в состоянии делать действия. Как будто бы он преодолевает. Он не преодолевает, свет преодолевает. И все-таки он выясняет эти вещи, которые пробуждаются в нем. Это означает, что светит ему. Есть иное состояние, когда светит ему через Ахураим. Когда посылают ему всякие чуждые мысли, которые утягивают его от «нет никого, кроме него» и от того, что творит доброе, творящее добро. Всякие маленькие проблемы, неудачи. И тогда он находится в состоянии, когда все-таки может произвести усилие. Что это помощь противоположности. Что благодаря этой помощи все-таки светит ему некое свечение. И тогда он обязан поблагодарить Творца и подняться над помехой. И определить, что он осознает и благодарит за эту помеху. Что именно она сейчас помогает ему еще продвинуться к Творцу, еще на один шаг раскрыть его, оправдать его правление. Что он не требует ничего, кроме возможности оправдать. А для себя он ничего не просит. Никакого наполнения, никакого раскрытия. Если он в такой форме занимается, то это называется, что он занят заповедями. Разница между Торой и заповедью состоит в том, что заповедь это конкретное действие над помехой, которая раскрывается как часть разбиения, а Тора — это общее свечение, в котором нет никакого местного определенного признака. Свет, который приходит во время заповеди, он более сильный, чем тот свет, который приходит во время занятий Торы. Там общее свечение. Однако есть в этом как преимущество и недостатки, как бы, и то, и другое. Преимущество заповедей, которые человек проделывает, в том, что они присоединяются к общему свету, и тогда Тора раскрывается во всем своем бесконечном свечении. Да.
Фабрицио из Сингапура просит, если можно, более понятно объяснить, что такое заповедь во время подготовки.
Любая помеха, над которой мне удается подняться, которую мне удается преодолеть, прежде всего я определяю, что она исходит от Творца, для того, чтобы я продвинулся, для того, чтобы я правильно среагировал на нее, для того, чтобы я вместе с ней присоединился к доброму и творящему добро. Все эти действия, которые я проделываю, называются заповедями. Разумеется, все это я делаю с помощью свечения, света, но света заповеди.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что есть такого в радости, что это настолько важно, чтобы она была у человека?
Радость, как пишет Бальсулам, это результат хороших действий. Радость естественным образом наполняет человека, если он находится в согласии с Творцом. Может быть, радость грешников. Но мы говорим о нашем пути. Да. Не животное радуется, а человек. Хороший человек во мне радуется, что он оправдал Творца, и что он может хорошо о нем подумать. И это, собственно, и к этому все мое стремление. Так, простыми словами. Хорошо думать о нем. На нашем пути это непросто. Обычным людям это просто, потому что они отменяют свое эго, и у них это ниже знания, нет никаких расчетов. Эго находится ниже его, он не чувствует борьбу, и может все время находиться в радости, неважно, что происходит. У нас это вместе с эго, которое мы каждый раз пытаемся преодолеть, и тогда радость — это результат преодоления. И признаком этого является то, могу ли я хорошо подумать о Творце, оправдать Его. Да.
Здесь пишется, все расчеты не являются истинными, если не приводят его к действию, то есть к ощущению в органах. Что это за понятие такое? Ощущение в органах.
Ощущение в органах – это то, что человек чувствует внутри себя, что распространяется хорошее ощущение, радость, понимание, знание. Это просто распространяется вот так. Потому что где находится место желания получать? Есть у тебя какое-то место? Ага, вот. Ну, хорошо так. Все.
Нет, но есть место, где человек чувствует себя внутри.
Что ты чувствуешь?
В общем.
Где оно, в общем? Все, что есть, это все желание получать. Вот так это и чувствуем.
Так, а что имеет в виду автор, когда говорит об ощущении в органах?
Что везде, где только человек, во всем мире, во всей действительности человека, он чувствует, что все наполняется тем, что нет никого, кроме него. Дальше.
Здесь пишет, что от заповеди можно получить жизнь, а от Торы у него остается путь в работе. Что это означает?
Тора — это общее свечение, которое дает такое общее ощущение в пути. А заповедь — это нечто специфическое по отношению к текущему делу, которое каждый раз пробуждается в человеке, это решимот, которые пробуждаются для реализации. Это заповеди.
Но ведь даже когда нет Торы, что-то остается. Что имеется в виду?
Нет. Даже если ему что-то остается, это называется Торой. Заповедь, я еще раз говорю, это ступень, которую ты сейчас реализуешь. Вот так, как ты ее реализуешь. Ты занят заповедями. Заповедь, а Тора — это общий путь, общее свечение, которое тебя поддерживает. Да.
Здесь написано, и поэтому именно когда он наслаждается, что товарищу хорошо, он получает от этого приподнятое настроение и радость от того, что хорошо товарищу. Тогда он может сказать, что Творец действует благом. А если у него нет радости, имеется в виду, у товарища нет радости?
Или у товарища, или у него нет радости от того, что у товарища есть радость. Мы говорим о слиянии.
Так что я могу сделать, если я вижу такое состояние, когда у товарища нет радости?
Это совершенно иная вещь. В чем? Ты действуешь, когда у товарища есть радость. Но если у тебя нет радости от того, что у товарища есть радость, это признак недостатка в слиянии тебя с ним. Или, скажем, ты завидуешь ему, ты сердишься, когда он рад. Так таковы состояния.
От чего зависит возможность человека оправдать Творца и быть в радости? От чего это зависит?
Я еще хочу добавить к этому, что очень важно, помехи могут быть неприятные и приятные. Помехи могут быть, когда они раздражают, и тогда это хорошо, потому что они легкие. Ты со стороны природы, со стороны эго хочешь убрать их. Ты сердишься на них. И тогда тебе легко с ними справляться относительно. Приятные помехи. Вдруг тебе весь мир начинает говорить, что ты велик. Тебе дают возможность появиться, выступать в каких-то местах или там заниматься чем-то и так далее. Здесь эти помехи очень опасны. И тут человек, как правило, падает, когда его покупают этим. И тогда ясно, что он не нуждается в свете Торы, в свете заповеди, потому что он получает от этой помехи какое-то наполнение. И тогда хорошо ему. Все нормально, все хорошо, светит ему. А на самом деле светит клипа через Ахураим, светит его желанию получать. Это очень большая проблема. Тут опасность. И он может находиться долго в этой темнице, как Йосеф. Это непросто. Здесь проблема. Потом мы перейдем к этому вопросу. Да, Эли?
Так как же уберечься, от, в общем, от таких проблем?
Я понимаю тебя. У тебя есть такая опасность. Опасаться, остерегаться.
Страх есть от этих вещей, это понятно. Кажется даже, что это нелогично иногда. Но все-таки что делают?
Пытаться быть более целенаправленным.
Это тоже понятно, точно понятно. Кажется, что это тебе указывает где.
Да, но как проверяют, что это целенаправленно?
Вот тут как раз и вопрос.
Только из слияния можно решить. Творец оградит.
Все помехи, которые приходят, если я правильно понял на объяснение, работа это в левой линии. А что так?
Есть клипа правой линии, не только клипа левой. Есть клипа правой линии.
Но что значит работа в правой линии?
Работа в правой линии пока что мы говорим только о том, что мы должны стремиться не требовать ничего слева, то есть не требовать ничего в получающей келим, а только находиться над помехами, покрывать ее желанием отдавать, намерением отдачи. Но есть еще работа и в правой линии. Понятно? Ладно.
Мы говорим о понятии от «я» к «мы». А вот здесь приводится пример, что когда человек наслаждается тем, что товарищу хорошо, он получает приподнятое настроение и радость от того, что товарищу хорошо. Тогда он может сказать, что Творец плодит благом. Принцип работы здесь. Почему автор приводит именно такой пример? В чем тут работа? Почувствовать, что товарищу хорошо, тогда человек может сказать, что Творец правит добром, благом.
Принцип в том, что он слит с товарищем. Что через товарища он начинает чувствовать действительность. Как я проверяю, что я слит с товарищами? Если я рад их радости и сожалею их горю. Если я включаюсь в них только для того, чтобы дать им хорошее состояние. И тогда я здесь начинаю раскрывать, насколько я хочу обратного. Насколько раскрывается мне, как ученикам Рабби Шимона, зависть, огонь ненависти. Насколько я не в состоянии подумать о том, чтобы им было хорошо. Потому что мне тогда кажется, что я буду меньше, чем они. И так далее. Большую работу здесь человек должен делать. Для того, чтобы эти проверки привели его к правильным решениям, что во мне нет ничего, кроме товарищей, и что в них я живу.
397 сказано: «Не вкушай хлеба недоброжелателя». Это Билам, который был недоброжелателем и благословлял Израиль. «И не возжелай яства его» — это Балак, жертвоприношение которого отвергал Творец, когда тот возносил ему. 398. «В час, когда Балак увидел, что убиты Сихон и Ог, и земля их захвачена, он узнал, благодаря своей мудрости, что сам он и пятеро самых знатных людей Мидьяна вместе с его народом попадут в руки Израиля». Узнал, но не был уверен окончательно, и поэтому поспешил к Биламу, чья сила была в устах, благословлять и проклинать, подобно Израилю, сила которого в их устах. 399. «И Билам был еще омерзительнее, чем Балак. И то знание, которое он постигал только ночью, потому что эти низкие сферот и ослы-клипы присутствуют только в первой смене ночи. И в первой смене ревет осел, и поэтому была у него ослица, относящаяся к этой стороне, чтобы соединились эти ослы с ней в начале ночи. И явился Всесильный Биламу, это был правитель». 400-й пункт сказано: «И явился Всесильный к Биламу ночью». Всесильный — это тот правитель, который был назначен над ним, и он являлся к нему. И наподобие этого сказано: «Явился Всесильный к Лавану Арамейцу». Всесильный — это их правитель, потому что Всесильный — это имя, относящееся также и к людям. 401 пункт. «Когда являлся этот правитель, Билам взбирался на свою ослицу и производил свои действия, произносил речи, и тогда ослица извещала его. И он предусматривал выполнение действия для того, чтобы воцарялся над ним этот дух. И что же он предусматривал? Он знал, что эти ослы появляются и бродят в начале ночи. Тогда он предусматривал действие и ставил свою ослицу в определенное место прямо напротив осла, и производил свои деяния, и выстраивал речи. Тогда появлялся тот, кто появлялся, и сообщал ему через ослицу все необходимое. 402 пункт. Поскольку в одну из ночей он сказал ему: «Не ходи с ними», зачем было повторно спрашивать об этом? Однако они находились в высшем распоряжении, и человека ведут тем путем, по которому он желает идти. Вначале было сказано: «Не ходи с ними». Но когда увидел Творец, что он желает идти, то сказал ему: «Встань и иди с ними, но только то, что я говорить буду тебе, то и делай». Билам всю эту ночь размышлял и думал: «Но где же в таком случае почтение ко мне, если я установил единую связь, находящуюся в высшей власти?» Пытался он увидеть с помощью своего колдовства всю ночь и не нашел ни одной стороны, которая была бы в его собственной власти, кроме стороны своей ослицы. Иными словами, с помощью силы своей ослицы он мог отключиться от высшей власти и прийти к своей собственной. 403. У нижних сферот есть правая и левая сторона. В правой стороне ослы, Захар, а с левой стороны ослицы, Накивот. 10 в правой стороне и 10 в левой, в соответствии 10 сферот святости, ибо одно в соответствии другому создал Всесильный. Когда Йосеф был отлучен от отца своего, он постигал высшей мудрости святые высшие сферот. Когда он был в Египте, то изучил также и их мудрость, нижние сферот ситра-ахра, как они удерживаются, одни в правой стороне, другие в левой, 10 относятся к правой стороне и 10 к левой, и это ослы и ослицы. И поэтому он намекнул отцу своему на то, что изучал там, как сказано, а отцу своему послал он также 10 ослов. 404. Все 10 правой линии включены в одного, называемого ослом, и это тот самый осел, о котором сказано «не паши на быке и осле вместе», и это тот осел, на котором будет властвовать в будущем царь Машиах, как сказано «беден и восседает на осле». А все 10 левой линии включены в одну, называемую ослицей, потому что с ее стороны выходит осленок, обвиняющий детей. Осленок — сын ослиц, как сказано, беден и восседает на осле и на осленке сыне ослиц. Слово «ослицы» приведено в неполном написании, потому что эти 10 включены в одну ослицу. 405. Сказано, привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе благородной сына ослицы своей. Привязывает к виноградной лозе, то есть для Израиля, называемого виноградной лозой, как сказано, виноградную лозу из Египта перенес ты. В будущем Творец привяжет этого осленка, обвиняющего их, и поэтому Израиль называется лозой благородной, как сказано, «И я насадил тебя, как благородную лозу». Написано, «И к лозе благородной сына ослицы своей, тот, кто выходит со стороны этой ослицы, привяжет ее и усмирит ее». 406. И эти 10 в правой стороне и 10 в левой, включенные в этих двух, осла и ослицу, все они относятся к колдовству. А есть 10 других правой стороны и 10 левой, относящихся к змею, и поэтому сказано, ибо нет ворожбы против Якова и колдовства против Израиля, потому что Творец Всесильный его с ним. Со стороны ворожбы выходит бык, со стороны колдовства осел, и это те самые бык и осел. И поэтому Билам, когда знал он, что установил связь с иной властью наверху, и было сказано ему, «Но только то, что я говорить буду тебе, то и делай», не понравилось ему это. Сказал он, «Где же уважение ко мне?» Сразу же начал искать с помощью своего колдовства, и ничего не нашел, что могло бы вернуть его к власти, кроме этой ослицы. 407. Сразу же и встал Билам поутру, и оседлал ослицу свою, чтобы выполнить волю свою с помощью нее и волю Балака. И поэтому сказано, «И воспылал гнев Всесильного за то, что пошел он». Именно он за это, потому что он вывел себя из-под власти его Творца с помощью ослицы своей, не выполнив сказанного ему, «Но только то, что я говорить буду тебе, то и делай». Вначале он дал ему позволение, сказав, «Встань и иди с ними». А теперь, когда пошел он, почему воспылал гнев Всесильного? Он по своей воле отделился от того, кто сказал ему, «Но только то, что я говорить буду тебе, то и делай». 408. Сказал ему Творец, «Злодей, ты настроился и делаешь все возможное, чтобы выйти из-под моей власти, но можешь не сомневаться, что ты и ослица твоя будете в моей власти». Сразу же и встал ангел Творца на пути, препятствием для него, вышел и встал, прибегнув к ремеслу, отличающемуся от его собственного, потому что этот ангел был ангелом милосердия, а не суда, как Билам. Сказал Раби Шимон, грешники обращают милосердие в суд. Поэтому сказал, препятствием, дословно сатаном для него. Для него, а не для кого-либо другого, потому что это не относилось к его ремеслу, так как он был свойством милосердия. 409. Ничего не изменил этот ангел и не отошел от своего ремесла, но поскольку этот ангел был со стороны милосердия и встал против него, он опроверг его мудрость и помешал желанию его, как сказано, препятствием сатаном для него. Для него он был сатаном и предстал сатаном, но для другого он не был сатаном. 410. Насколько же Билам, благодаря его колдовствам, становился мудрее всех людей в мире. Ибо в час, когда он искал способа выйти из-под власти Творца, он искал, пользуясь колдовством, и не нашел ничего, кроме той самой ослицы, с помощью которой он вышел из-под власти Творца. Как сказано, и оседлал он свою ослицу, то есть возложил на нее все эти колдовства и все чародейства, которые знал, и передал ей, и включил ее, более всех остальных, в то, чтобы проклясть Израиль сразу же, и воспылал гнев Всесильного за то, что пошел он. Он указывает, что он вывел себя из-под власти Творца. Что сделал Творец? Поставил перед ним ангела милосердия, чтобы тот встал против него и опроверг его колдовство и чародейство. 411. До сих пор не сказано «Творец Авая», потому что он не является, не проявляется вследствие колдовства и чародейства. А теперь, после того, как он подготовил ослицу свою и поторапливал ее с помощью колдовских приготовлений со стороны суда проклясть Израиль, поспешил Творец поставить против него ангела милосердия и во имя милосердия, для того, чтобы опровергнуть его мудрость и увести ослицу с этого пути. Как сказано, и свернула ослица с пути его колдовства. Поэтому не сказано, и встал ангел Всесильного, и противостоял ангел Всесильного. А сказано, ангел Творца Авая, то есть свойство Рахамим. 412. Сказал Творец, злодей, ты нагрузил ослицу свою колдовствами во многих сторонах суда против сыновей моих. Я же устраню всю твою поклажу и отвращу тебя от этого пути. Сразу же поставил ангела милосердия препятствием сатана для него. Для него, но не для другого. И увидела ослица ангела Творца. 413. И увидела ослица ангела Творца. Почему ослица видела, а Билам, который был настолько мудр, не видел? Потому что запрещено, чтобы этот злодей всматривался в образ святости с тем, чтобы мог видеть ангела Творца. Но почему в таком случае сказано о нем? Падает и прорицает, потому что, когда ему нужно было созерцать, он падал и видел, но теперь, когда не должен был созерцать, он не видел. 414. В таком случае Билам находился на ступени более высокой, чем все верные пророки, ведь он прорицал, видел и созерцал величие Творца. Ведь Раби Шимон сказал, что Билам, благодаря своим колдовствам, познавал нижние сферот нижних ступеней, как сказано, и Билама, сына Беора, колдуна. Колдуном называет его Писание, что указывает на самую мерзкую нечисть. Как же он мог созерцать величие Господина его? И кроме того, Раби Шимон сказал, что как только видел в одном прозрении, в данный момент, о чем сказано, «И открыл Творец глаза Билам», сразу же искажалось зрение его. И как же может быть, что он мог видеть с помощью прорицания и созерцал величие Творца? 415. Но необходимо выяснение. И здесь, конечно, содержатся высшие тайны Торы, которые жители мира не могут принять. И поэтому запрещено объяснять что-либо в речениях Торы, прежде чем человек услышит и как следует постигнет это.
Да.
Таль из Зихрон Якова спрашивает, я чувствую, что Зор огромная сила исправления, но у меня к ней нет подступа. Видимо, я не готов.
К Зору есть подход у каждого. Не нужны премудрости, ничего не нужно. Только маленькое желание. Ничего кроме этого. Потому что это чистое избавление. Невозможно в нем ничего понять. Только в той мере, в которой он дает свет, человек начинает видеть.
Что такое Ишсуд?
Ишсуд – это заддабина. Он сам делится тоже на несколько частей. В Ацилуте бина, она обретает такой большой объем, как целая система, и поэтому она несет в себе две системы. Хма и Хасадим. Из-за парсы эти две системы делятся на четыре. Над парсой и под парсой. Поскольку нижние не могут находиться внизу связанными Ишсуд, есть еще деление Ишсуд. Танги Ишсуд. Это как бы Ишсуд в Ишсуте. Короче говоря, есть целая система уменьшения, и бина может находиться в связи с нижними.
Вопрос ученика из Литвы. О чем говорится в системе сферот? Это силы, свойства, качества?
Система сферот... Есть в ней все. То система сама, допустим, как есть какая-то электронная система, пока ты ее не задействуешь, она мертвая, нет в ней жизни. Ты можешь включить ее и не использовать ее. Она находится как бы в состоянии стендбай, состояние готовности к действию. И готовность к действию — это вся система сверху вниз. Это называется система миров. А затем через систему миров эта система начинается с программы творения давать нам такие пробуждения, возбуждения. И мы начинаем пробуждаться через решимот. И из тех решимот, которые в нас пробуждаются, решимот, они разбитые. Что это значит? Решимот — это состояние, это духовное состояние, а разбитое решимот — это разбитое духовное состояние. Разбитое духовное состояние называется, когда в человеке пробуждаются много сил, противоречивых. Состояние неразбитого решимо, а исправленного решимо, это называется, когда все эти силы, которые пробуждаются в человеке, они все соединены в раскрытии Творца, в доставлении Ему наслаждения. Ну, раскрытие называется раскрыть Его, чтобы доставить Ему наслаждение. В этом разница между разбитым решимо и неразбитым. Я повторяю, потому что это очень важно. У нас нет большего, чем либо реальность, которая еще не реализована нами, и это называется решимо. Решимо — это та же реальность, где я с помощью своего усилия должен возродить, сформировать. В чем разница между решимо, что является неисправной картиной духовного, и духовным, и истинной реальностью? Нет недостатка ни в чем, кроме чего? Кроме неисправной картины, есть множество сил, данных, информации. Все это находится так вот спутано передо мной, перепутано в противоречии, в состояниях, которые я не могу вынести. Поскольку во всем этом, Мотик, слышишь? Во всем этом не хватает Творца. Он может это все соединить, и для Него я хочу, чтобы это все соединилось. Когда я стараюсь над помехами, которые есть в разбитом решимо, попросить силы собрать все эти вещи в правильную картину, чтобы реализовать решимо. Это называется, что я выполняю заповедь. То, что мы читали, есть заповедь. Что такое Тора и что такое заповеди. И когда мне удается, решимо реализуется с помощью света, возвращающего к источнику, который соединяет все эти части вместе. Я вижу, что все это исходит от Творца, что все это творит, что нет ничего другого, кроме Него, нет врагов во дворце царя. Я это реализовал, достиг определенного слияния. Это решимо, которое превратилось в ступень, в картину, в духовное свойство, форму. Есть я, есть мир и Творец Исраэль, Творец Тора Едины. Я это сделал на этой ступени. Это и есть вся реализация наша. Тут есть интересное явление. Чем больше человек прилипает к раву, к группе, то его желание получать все время растет. Все больше и больше.
Конечно. А как же ты будешь расти, если не с большим желанием получать? Каждый, кто больше товарищей, и желание получать его больше. Ну так что?
Так возможность сократить желание получать и быть над ним.
Сократить? Ради использования. Не сокращать само желание. Ты что, станешь мухой?
И сократить в реализации.
Да, но что это означает? Когда ты желаешь... Нет. Да, ты прав. Здесь есть, может быть, некая неточность с моей стороны. Я не забочусь о желании получать, чтобы оно уменьшилось. Я ни в коем случае не думаю, чтобы оно исчезло. Нет. Я отношусь к нему... Так вот, это помощь от противоположного. Это буквально с любовью к нему отношусь. Не ненавижу его. Осознанно я стараюсь все это сохранить как богатство, по-настоящему. Как нечто, имеющее большую важность. Все это вообще, вся жизнь превращается в что-то очень важное, сложное. Я все время вижу, что это такая машина, которая все время против меня функционирует. И я не нейтрализую ее, я не сокращаю ее. Я хочу приподнять себя над ней. Это называется подъем на ступень, подъем на следующий уровень. Это называется сокращение, но сокращение совершает свет. Если я сокращаю желание получать, то сейчас и времени на это нет. Ну, надо поговорить. То это неверно сокращать желание получать. Это подобно тому, что ты как бы уединяешься от всего. Это неверно. Ты должен все принять, все, что к тебе приходит, приподняться над этим, правильно воспользоваться всем этим.
возможности подняться, я говорю. Мы говорим о том, что нужно прилепиться к раву, группе, к учебе, и, соответственно, этому светит свет. И согласно этому можно решить о сокращении своего желания. Когда это происходит? Потому что нужно все время подниматься.
И всегда над ним желание все больше и больше растет. Как на воздушной подушке, он поднимается все выше и выше.
Эта воздушная подушка поднимает его все время. Что это все время, что поднимает его над желанием, чтобы он не погрузился в свое желание? Все очень просто — утонуть в желании.
Он просит. Он все время просит находиться в вере выше знания. Так это называется. Это означает, что он находится в средней линии. То, что он находится выше желания. Желание — это левая линия. Отдача, которую он постигает, правая линия. И порядок, соотношение между желанием и является средней линией. Так вот он и поднимается все время.
Как
на домкрате.
В чем же разница между первым и третьим состоянием? Это осознание. Верно? Это верно?
Верно. В конце третьего состояния, когда приходит завершение третьего состояния, то разница между третьим и первым состоянием — это осознание творения, Творца.
Вот это осознание мы достигаем за счет усилия
в промежуточных состояниях.
Где данные этого осознания находятся?
В желании получать, которое отдавать, которое приобретает Творец.
А в желании отдавать находится в первом состоянии?
Нет. Творение развивает его своим усилием.
Что такого особенного в этом желании отдавать?
Творение приобретает этим свойства Творца, программу Творца. Он растет из точки желания получать, из одной точки до размеров целого полного Творца.
Это ведь тоже желание, желание отдавать.
Это свойство. Желание отдавать — это Творец. То, что находится в человеке, и то, что мы называем желанием отдавать, не является желанием. Это особое свойство или особая сила, которая помогает человеку выполнить действие отдачи вместе с его желанием получать, над его желанием получать.
Вопрос, что такого особенного в этом, что мы достигаем этого каждый день?
Если я тебя ненавижу, и несмотря на это, я даю тебе подарок, я выстроил над своей естественной ненавистью, так меня сотворил Творец, я выстроил над ненавистью обратную форму, любовь. Это то, что я сделал. В этом есть мое усилие. Разумеется, всю эту добавку я получил от Творца, но я попросил. И поэтому, то есть я понял, что это, что таким образом я делаю, каким образом я обращаюсь к тебе и передаю тебе, какие желания в тебе я наполняю. Это не просто я тебе даю, но то, что я тебе даю, это не мое. Мне нечего дать, я желание получать. Но я прошу Творца, чтобы позволил мне уподобиться Ему. И тогда я получаю от Него такую форму, называемая форма отдачи. И выполняю это. Это похоже на бину, вторую стадию из четырех стадий прямого света, приобретает у кетера его форму над первой стадией, желание получать, облачает на нее форму отдачи или вторую стадию, пхинабет. Все исходит свыше. Мы не останемся на этом, потому что на этом, между этими тремя состояниями, можно закончить всю науку Каббала.
То есть доставить ему наслаждение, это называется получить ради отдачи?
Конечно. А как же иначе? Как иначе ты можешь передать его? Как насладить его? Чем?
Насморк не мешает.
Насморк тоже не страшно. Ничего страшного.
А что тогда отдавать ради отдачи?
Отдача ради отдачи означает, что я удовлетворяюсь. Ну, смотрите, четыре стадии прямого света. Все время обращайтесь к ним, если в чем-то застопорились. Отдача ради отдачи означает, что я хочу быть слит с ним, не обращая внимания на то, что находится в моих килим.
А получение ради отдачи, это когда я отказываюсь от чего-то?
Не отказываюсь. Это действие, когда я получаю и наслаждаюсь. И все это наслаждение я могу обратить ему. Это реальное действие. Отдача ради отдачи, я лишь приподнимаюсь над желанием. Подобно второй стадии, пхинабет. Вторая стадия — это отдача ради отдачи. Гардебина. Зад дебина, нижняя часть бины, это означает заготовку получения ради отдачи. Где это все происходит? В Малхут. Поэтому есть нижняя гей и высшая гей. Гвура, нижняя и высшая. Первое преодоление и второе преодоление.
Если это я отношу к работе, я слышу его объяснить так, что достать ему наслаждение — это дать ему раскрыться. Дать такое желание, в котором он сможет раскрыться.
Верно, ну. Ну так, как ты предоставляешь место для раскрытия? Ты подводишь свет Хасадим. И строишь в них условия, при которых может раскрыться свет Хохма. Привлекая свет Хохма в свет Хасадим, этим ты раскрываешь Творца. Так называется.
Использование вот этих слов «продолжить».
Но ты пользуешься желанием получать для того, чтобы продолжить. Привлечь, притянуть свет. Свет хухма притягивают. Внутрь желания получать. Ты его всасываешь. Внутрь желания. Ты его принимаешь буквально внутрь своего желания. Втягиваешь.